Вы слушаете радио «Южный Урал». У нас в студии обещанные гости. Это Татьяна Васильевна Малиновская, юрисконсульт Федерации профсоюзов области, и Галина Юрьевна Корзо, главный специалист по правовым вопросам и социальному партнерству областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие южноуральцы.
Сегодня мы с вами будем говорить о приятном, об отпуске. Отпуск – это всегда приятно. Это замечательно. Это человек потрудился, потом ему дается возможность отдохнуть, восстановить свои силы, свою, так сказать, рабочую силу, да, как
да,
в политэкономии это говорилось.
Все мечтают.
Но, да, все мечтают о хорошем, длинном и высокооплачиваемом отпуске, но на деле не всегда вот это получается. Возникают разные коллизии, возникают разные проблемы, и человек, когда сталкивается с этими проблемами, он не знает, как себя вести. На что он имеет право, на что не имеет права, на что имеет право его работодатель, в чем он его может ущемить, а в чем может поощрить. Вот давайте мы об этом сегодня поговорим. Ну, начнем, видимо, с самого главного. Когда у человека появляется право на отпуск? После какого периода отработанного времени? Кто будет говорить?
Ну, во-первых, начнем с того, что каждый работник имеет право ежегодно получать это период для отдыха, и работодатель обязан это обеспечить. Но использовать это право работник может после 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Это общее правило. Но, тем не менее, как всегда, бывают исключения. По соглашению сторон работник, если просит, работодатель не возражает, пожалуйста, в любое время могут предоставить этот отпуск. Но есть случаи, когда работодатель обязан по просьбе работника его предоставить. Это, например, женщины перед отпуском по беременности родом, либо непосредственно после него. Работники, которые в возрасте до 18 лет, точно так же. Здесь работодатель не вправе отказать работнику в предоставлении отпуска раньше этих 6 месяцев, то если есть, возникает такая необходимость.
Да, если человек отработал 2 месяца и пошел в декрет, то...
Из категории вот этих вот, да, он имеет право попросить, и работодатель здесь обязан предоставить. В остальных случаях это по соглашению сторон. Скажем, в других каких-то случаях предусмотрено в законах, это, например, совместители, которым отпуск предоставляется одновременно с работой по основной работе с отпуском. То есть работник к вам пришел, работает по совместительству, а по основной у него там наступило в соответствии с графиком или как очередностью предоставления отпусков. И, то есть он точно так же, если пишет заявление, работодатель здесь обязан предоставить ему.
Независимо от рабочей ситуации, что там
независимо, сколько времени он именно в этой организации проработал.
А, даже так, сколько времени в данной организации.
Да, то есть раньше 6 может.
Ну вот хотелось бы немного добавить в эту ситуацию о том, что у работодателя есть право предоставить через 6 месяцев отпуск, но, тем не менее, нету обязанности. То есть, если работодатель видит, что по производственной необходимости он не может отпустить работника, он только устроился через 6 месяцев, то он не обязан идти только по согласованию, да, желает работник, но обязанность возникнет через 11 месяцев. Здесь он уже не имеет права работника не отпустить в отпуск.
Поскольку ежегодно предоставляется отпуска. Но здесь необходимо, как правило, люди-то работают не один год, поэтому составляется график отпусков, и там идут определенные очередности. А когда новый человек приходит, он еще в график не включен, но, тем не менее, при приеме уже нужно согласовывать этот, когда ему будет предоставлен этот отпуск.
Ну, когда нас принимают на работу, мы обычно так рады, что мы
наконец-то нашли эту работу. Ну, об этом даже никто не спрашивает.
Да, какой там отпуск, я готов работать без отпуска, лишь бы взяли на работу, да?
Но, тем не менее, когда человек знает и вот подписывает договор, или эти какие-то свои права, естественно, чем более подробно это прописано, он меньше возникает конфликтных ситуаций.
Об этом надо помнить. Когда вас принимают на работу, поговорите насчет отпуска.
Лучше сразу поговорить,
определиться. Как в этой организации это принято, и когда вы пойдете в свой законный отпуск. А имеют ли право на очередной отпуск те, кто работает по гражданско-правовому договору? Ну, о совместительстве мы уже поговорили, а вот по договору как?
Ну, вот здесь хотелось бы отметить, что отпуск данный категории лиц не предоставляется. Так как по гражданско-правовому договору работают работники, это не относится к трудовому договору, не относится к трудовому законодательству, не распространяется на него.
А вообще, что такое гражданско-правовой договор?
Гражданско-правовой договор – это договор, который на определенный вид работы принимается работник. Допустим, монтажные работы, оказание юридических услуг, оказание бухгалтерских услуг. Работника принимают для выполнения определенного вида работы, он отрабатывает и по окончанию получает денежные средства, денежное вознаграждение. Оно даже не называется заработной платой. И, соответственно, данному работнику у работодателя не встает обязанность предоставлять отпуск. То есть об этом даже не встает никакого вопроса.
Гражданско-правовые договоры необходимо добавить, что, как правило, носят разовый характер. Поэтому, а трудовые – это все-таки постоянные отношения. Поэтому там нормы гражданского права. И...
Ну, вот, допустим, там бухгалтера нет. Нанимают для составления отчета фирмы.
Вот она, если она носит разовый характер, вот она составила отчет, больше у нее
разовый,
нет обязанности. Все. Это договор это гражданско-правового характера. Оказание услуг, либо там строительного подряда какие-то. Какой-то короткий промежуток времени. Все. А трудовые отношения, они предполагают все-таки продолжительный период.
Ну, вот ежегодно вы сказали, да? Ежегодно, да. Не значит, на год нельзя оформлять договор гражданско-правового характера. Договор гражданско-правового характера разрешается заключать не более чем на полгода. Если уже он больше, чем на полгода заключается, он уже несет в себе оттенки трудового договора, это уже переходит к трудовому законодательству. И здесь уже возникают другие правоотношения между работником и работодателем.
У нас первый звонок, одевайте наушники. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Я проработала 6 лет. В январе месяце я получила производственную травму. А у нас 42 дня отпуск. Я работаю в федерально-государственное бюджетное учреждение в отделе заготовок, зав. Отделом. Вот 21 день я отдыхала в июле, и 21 день я должна была в сентябре. Но дело в том, что я как заболела, они у меня, значит, 4 дня отняли, и в итоге получается 17 дней. Имеют ли право они отнять вот эти 4 дня?
Ситуация непонятна, да?
Ну, не совсем, да.
Ну, как я поняла из ситуации с данной, у работника 28 дней – это основной отпуск, который по трудовому законодательству предусмотрен всем работникам, и плюс дополнительные дни, оплачиваемые к отпуску. И в итоге получила 42 дня. Ну, сразу оговорюсь. Во-первых, отпуск разрешается делить не обязательно 21 плюс 21. 28 делится пополам, то есть первая часть не меньше 14. И остальная часть отпуска предоставляется тоже в оговоренный определенный срок. Дополнительные дни к отпуску как раз исчисляются из отработанного времени. То есть у каждого работника есть своя очередность предоставления отпусков. Начинается это с момента заключения трудового договора изначально, самого первого. То есть это не значит, что календарный год берется. Определенная периодичность.
Рабочий год,
да. И здесь предоставляются дни за отработанное время. Поэтому я так предполагаю, что те 4 дня, которые работодатель не предоставляет данной работнице, просто-напросто вот в эту очередность она их не отработала. То есть 28 дней у нее никто не забирает, ей предоставляют, не отказываются. А дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску работодатель все-таки исчисляет из отработанных дней, так как она была на больничном.
За фактически отработанное, да.
Отработанное время.
А что, больничные из отпуска почитаются,
не
что
входят
ли?
В стаж?
Нет, входят когда... стаж для предоставления дополнительных дней к отпуску.
Это значит, если я проболела где-то месяца 4, это мне отпуск маленький
нет,
будет, да?
Вы можете его совместить.
Не основной.
Да.
Это дополнительный, который да. предоставляется за вредные условия труда, за особый характер.
Ну вот 42 дня отпуску
человека. А из чего он складывается? 42 – это основной и бывает отпуск у отдельных категорий, это, скажем...
Ну, нет, я так поняла, у них
а
нет,
здесь вот раза. Государственное учреждение, скорее всего, да, 28 дней – это основной, и плюс еще сколько-то дней у нее есть за особый характер работы. То есть это дополнительный оплачиваемый отпуск, а он предоставляется пропорционально отработанному времени, фактически вот в этих вредных условиях или в особых условиях.
Если она еще отработает дни, не пойдет точно по графику, а чуть отработает, сдвинет работодатель, то ей предоставится еще эти...
В полном объеме.
Ну, мы еще об этой ситуации насчет болезни поговорим. Давайте ответим, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас.
Вот работник пошел в отпуск. Время отпуска он заболел. Ну, проболел какую-то часть. Дальше он хотел бы после выхода больничного на дни, которые он как бы не использовал отпуск. Работодатель обязан ему дать или это на его усмотрение? То есть продлить, скажем так вот.
Ситуация ясна. Значит, если во время отпуска работник заболел, переносится ли его отпуск или продляется? Угу. Какая ситуация вот тут возникает?
Ну, в данной ситуации отпуск должен быть либо продлен, либо перенесен. что будет сделано? В принципе, право у работодателя, он определяет, но с учетом пожеланий работника. Поэтому, если работник заболел, и ситуация, скажем, фактически, автоматически он должен продлеваться. После больничного дальше эти дни предоставляются. Но все-таки работник должен заявление написать о продлении этого отпуска.
То есть я после отпуска выхожу на работу, приношу больничный и прошу, чтобы мне продлили отпуск на вот эти дни больничного
сейчас
листа.
У всех есть телефон, лучше заранее даже предупредить, потому что, скажем, на производстве может быть такая ситуация, что продлить нет возможности. Ну, скажем, лето, горячее время отпусков.
Да, кто-то следующий.
Кто-то заболел следующего работника, у него не могут тоже задержать, он же идет по графику. Поэтому с учетом производственной все-таки ситуации здесь нужно немножко согласовывать. Есть возможность продлить, ради бога. Нет такой возможности, то есть он, может быть, перенесет. Но в любом случае время определения вот, должно быть определено, когда будет предоставлена эта оставшаяся часть, если она переносится. С работником сразу согласовывать. Здесь и пожелание уже работника.
То есть, и все-таки, я вас перебью, все-таки это обязанность работодателя предоставить, если сам работник болел. Но если во время отпуска заболел ребенок, допустим, да, и ухаживает за ребенком, то данные дни отпуска не продлеваются. А если сам работник болел во время отпуска, то это обязанность работодателя предоставить дни, продлить, либо в последующем предоставить эти дни, отгулять.
Значит, ситуация распространяется только на самого работника, да, на членов его семьи, родственников, которые заболели во время отпуска, и он за ними ухаживал. Ситуация не распространяется. Больничный можно не предъявлять. Хотя, в принципе, больничный дают, когда ухаживаешь за заболевшим ребенком.
Да.
Так, еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
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 Вот у нас в организации дают отпуск 12 дней. И уже 5 лет. И остальные дни, я не знаю, куда, как они будут компенсироваться эти дни. Или уже пропадают. И каждый год в нашей организации меняется название.
Интересная организация, она уходит, видимо, от налогов, все время меняет название. Есть такая практика, да. А бедные люди, как они?
Ну, здесь, во-первых, меняет название, здесь еще надо смотреть, а что юридически происходит. То есть ликвидация идет, преобразование. Потому что если идет просто переименование, то правопреемство сохраняется, и это один и тот же работодатель с разным названием.
Даже если переименование идет, людей все равно увольняют по собственному желанию, потом заново принимают.
Нет, не всегда вносится запись трудовой книжку. А если увольняют, это значит, ну, там все права остались уже. Это при увольнении вам компенсация выплачивается за неиспользованную часть отпуска. А если вот ликвидация, там нет правопреемства, то это поэтому здесь вот надо на момент этих смотреть.
Давайте обе
что
рассчитали.
Давайте, да.
Вот как в той и другой ситуации.
Ну, допустим, во-первых, предоставление 12 дней это неправомерно. Общее правило, работнику предоставляется весь отпуск. И только по соглашению сторон этот отпуск может быть разделен. Поэтому у работодателя нет права самому в обязательном порядке требовать деления на части.
Ну как ему возразишь, когда тебе говорят, возьмешь 14 дней летом, 14 дней зимой?
Ну это уже,
зимой.
Понимаете, надо тоже брать ответственность на себя работнику. То есть если он соглашается.
Бороться за свои права, да?
Да,
ладно,
пожалуйста.
Если есть профсоюз в организации, который готов защитить своего
пожалуйста,
работника.
Пожалуйста, мы вот сейчас вопросы возникаем, и всегда, то есть какие-то вот недоговоренности по телефону сложно. То есть надо приходить на консультацию. Если член профсоюза, это правком, либо вышестоящий, там нет юриста, нет возможности
помочь.
Ну, это
обычно в маленьких организациях такое безобразие творится.
Для членов профсоюза в любом случае вышестоящий, бесплатно юрист есть всегда, если в правкоме нет, и оказывается помощь бесплатна.
В любом случае, есть профсоюз, нет профсоюза, человек должен отдыхать как положено, да? 12 дней – это незаконно.
12 дней – это незаконно. Не менее половины требуемого кодекс предусматривает, то есть 28 делится пополам, не менее 14, первая половина должна предоставляться. Но в течение календарного года работник должен, просто обязан отдохнуть 28.
Если такая ситуация возникла, на предприятии нет профсоюза, можно обратиться в трудовую инспекцию, да?
Конечно.
Попытаться защитить
Конечно.
Свои права.
Это государственный орган, который защищает все.
Давайте послушаем еще один звонок. Алло, алло, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, мне на вопросик. Вот у меня сын работает в Дикси. Он пошел в отпуск, вдруг приходит в отдел кадров, а ему говорят, у вас 9 рабочих дней отпуск, а 5 рабочих дней – мы отдадим вам там в декабре, в январе. Это что за безобразие? Он работает 3 года там. Может ли так быть, что 9 дней, а потом 5 дней отгулять?
Ну, это вообще какие-то, ну, вот видите... Это,
да, ситуация непонятна, а почему, откуда такие цифры взялись 9 дней? Вот опять то, что говорили, разделение на части. То есть одна часть в любом случае должна быть не менее 14. И вот надо добавить, что в календарных днях, не в рабочих днях отпуск сейчас предоставляется, а в календарных днях.
Вот в этих торговых сетях у нас сейчас много есть профсоюзные организации, которые готовы защитить свой коллектив? Нет? У них как?
Ну, это малый бизнес, там небольшие коллективы. Но нет, создают. Сейчас молодежь активная, пытается, создают. Создают. Просто пытается. Надо проявлять, да. То есть, когда доходят точки кипения, и люди уже обращаются.
Ну да, потому что смотрите, как ситуация, как у человека складывается, 9 дней, а потом еще когда-нибудь в декабре, в январе дадим тебе еще 5.
Ну, конечно,
а может, не дадим.
Одному человеку противостоять против работодателя очень сложно.
Ну, когда люди этого надо объединяться, да.
Но изначально все-таки устраиваясь на работу, заключается трудовой договор. Это в обязательном порядке, в письменной форме. И в трудовом договоре оговаривается, сколько дней. Менее 28 нельзя. То есть работник со своей стороны может сейчас взять свой трудовой договор, прийти к работодателю и сказать, это обязательное условие моего трудового договора. 28 дней я должен взять отпуск.
Если работодатель скажет, знаешь что, пошел-ка ты со своими правами, надо повернуться и уйти. Сетей торговых много, и здесь
значит,
требуется...
Значит, надо работать там, выбор. Где есть профсоюз.
Всегда есть
профсоюз
выбор.
Здесь всегда без госинспекции труда, без прокуратуры может разрешить данной ситуации, и работодатель не имеет права отказать в случае, вот если мы приходим с проверкой, выявляем нарушение.
Однозначно встают на защиту работника.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот приходишь в юридическую консультацию, там сидит юрист с высшим образованием, все. Начинает консультировать по закону, как положено. Но приходишь в организацию, там сидит тоже юрист. Но разница, другие совсем вопросы. У нас что, в институтах разных специалистов готовят?
Интересный вопрос,
да,
совсем по теме.
Интересный вопрос, нет, но все-таки, да, хотелось бы на него вот как ответить. Дело в том, что юрист, который работает на предприятии, его принимает на работу работодатель не с целью давать консультации работникам, а с целью как раз обслуживать, да, работодателя. То есть выполнять определенные юридические функции, которые непосредственно необходимы работодателю. То есть здесь уже трудовое право как таковое, оно не требуется больших знаний в данном трудовом законодательстве, чтобы работник обладал юрист. Тогда, когда приходят на консультации, вот если непосредственно к нам, то мы правовики. Мы непосредственно по трудовому законодательству предоставляем консультации. Поэтому
ищите заинтересованного у вас юриста, скажем.
Да.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот если отработали месяц-два, вы временно устроились на работу, положено на отпускные начислять на эти дни?
Отпуск имеет каждый работник. Даже если вы один день проработали, право на отпуск возникает. Другое дело, что если у вас срочный трудовой договор до 2 месяцев, то есть срок этого договора меньше, да, 2 и меньше, то там немножечко другая ситуация. Там отпуск предоставляется из расчета 2 календарных дня за месяц работы. Если когда работник постоянный, там с учетом 28 разделить на 12, то 2,33 получается, чуть-чуть больше. Здесь 2 дня предоставляется.
А при каких обстоятельствах работодатель имеет право отозвать работника от отпуска? И как правильно это должно быть оформлено?
Ну, отзыв у нас в силу Трудового кодекса возможен только с согласия работника. Только с согласия.
То есть так вот выдернуть из отпуска
вот
человека нельзя?
Если он не согласен. Кроме того, значит, постановление Пленума Верховного Суда говорит о том, что если работник отказывается, независимо от причин отказа выхода из отпуска, это нельзя расценивать как нарушение трудового своих трудовых обязанностей.
То есть
права
работника защищены,
да,
трудовым кодексом.
Да. То есть, а по соглашению, пожалуйста, если работник согласен, то
согласен
можно.
Работник. Когда он догуляет свою оставшуюся часть или деньгами ему дадут?
Это надо оформлять, это сразу. Во-первых, как отзыв осуществляется? Необходимо, руководитель непосредственно должен написать записку служебную, да, с какой целью, например, отзывают данного работника, в чем необходимость такая срочная. Дальше с этим работником каким-то образом связывается, получает его согласие, потом издается приказ, который знакомится под роспись, работник пишет на нем согласен, вносится запись в личную карточку, карточку все эти изменения, и вот в этом приказе как раз должно быть прописано, какая оставшаяся часть неиспользована, то есть от отпуска, должна предоставить и в какое время. Потому что обязательно здесь сроки же нарушения работника о начале отпуска следующий опять надо предупреждать, не менее чем за 2 недели. То есть это вот выплата, это тоже связано с сроками.
Процедура
просто это, да, да, должны согласовывать обязательно эту дату.
Еще один звонок.
Однако есть категории специалистов, которых нельзя отозвать из отпуска, так как закон это запрещает.
Это какие категории?
Это несовершеннолетние, это беременные женщины и люди, которые заняты на работах с вредными опасными условиями труда. Здесь закон запрещает, даже если работник согласен, что работодатель его отзывает, работодатель не имеет права.
Последний звонок давайте примем. Алло, здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос. У меня муж работает участника, устроен официально по трудовой книжке, но отпуск не предоставляется уже в течение нескольких лет. И
что, компенсацию дают?
Склоняется на то, что некому работать.
Компенсацию это дают вашему мужу?
Нет.
Нет, вообще ничего нет. Замечательно.
Ну, компенсация не положена. Компенсация положена только в случае увольнения. Общее правило. То есть работник должен отдыхать. Это, конечно, грубейшее нарушение, необходимое, если там понятно, что, скорее всего, у участника нет профсоюзной организации, это в гострудинспекцию необходимо обращаться. Но в любом случае отпуска не пропадают, и в период, когда будет работник увольняться, он за все эти годы должен получить компенсацию.
Очень хорошо. Значит, надо считать годы и посчитать деньги, да? И потом деньги через суд, скорее всего, придется участника выбивать.
И на момент увольнения средняя зарплата будет считаться, исходя из этой зарплаты.
Ну что ж, я благодарю наших гостей. Наше время в эфире истекло. Сегодня у нас работали Татьяна Васильевна Малиновская, юрисконсульт Федерации профсоюзов области, и Галина Юрьевна Корзо, главный специалист по правовым вопросам и социальному партнерству областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Спасибо вам большое.